Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма новомучеников и исповедников российских Бутово, протоиерей Кирилл Коляда. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Да сохранит вас Господь Бог!
Сегодня тема нашей передачи – «Собор русских святых». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Кирилл, неделя всех святых празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы. С чем связана такая последовательность?
Ну, в день Пятидесятницы мы празднуем создание Церкви Христовой. И на следующее воскресенье мы прославляем тех, кто явился достойными членами этой церкви и который через свой земной путь достиг Царствия Небесного. Стали святыми, стяжали благодать Духа Святаго. И много веков тому назад святитель Иоанн Златоуст в этот день говорил, что мы празднуем всех святых в этот день, который следует за празднованием Дня Святаго Духа, потому что их святость — это есть результат действия благодати Святаго Духа в Церкви земной.
И логично, что следующая неделя — это неделя всех святых земле русской просиявших.
Да. И действительно, вот следующее воскресенье, которое будет, наступит, в нашей церкви прославляются святые, которые просияли в русской земле. Надо сказать, что это установление достаточно древнее, и в древности в русской церкви этот праздник существовал. Затем этот праздник как бы был практически утрачен, но в начале 20 века на соборе 17 года был поставлен вопрос о необходимости возобновления этого праздника. И вот тогда было принято решение о том, что вот этот праздник следует отмечать в воскресенье после Дня всех святых. И, соответственно, были даны указания, чтобы была составлена соответствующая служба.
А почему возникла такая необходимость восстановить этот праздник?
Потому что пришло осознание того, что русская церковь, она через почти тысячелетие, тогда еще тысячелетия крещения не было, но почти через тысячелетие принесла достойные плоды просвещения, которые получила оно через крещение при князе Владимире. И в земле русской просияло множество святых, причем самых разных святых, в разных ликах, если как это принято говорить, которых память которых совершалась, соответственно, в какие-то определенные дни, но возникло желание прославить их соборно в один день. Вот это осознание, оно на соборе было высказано. И члены собора утвердили о том, что такой праздник необходимо восстановить и совершать. И более того, специальной комиссии было поручено составление службы русским святым. И одним из наиболее таких деятельных составителей этой службы стал тогда еще иеромонах Афанасий Сахаров, который через какое-то время принял епископский сан и известен нам как священный исповедник Афанасий Сахаров, епископ Ковровский. И владыка Афанасий практически всю свою жизнь, а скончался он в 62-м году, занимался составлением этой службы.
Всю жизнь?
Практически всю жизнь. Первый вариант службы был подготовлен достаточно быстро. и дан на редакцию. И в редактировании этой службы принимал участие тогда митрополит Сергий Старогородский, будущий патриарх Сергий. И первый раз эта служба была вот так целиком отслужена в тюремной камере в 22-м году. И действительно, эта служба явилась свидетельством русской церкви о своей вере, об значимости для народа русского в годы гонений. Сам составитель службы, о котором я говорил, владыка Афанасий, он, как сам перед своей кончиной писал, 33 года был епископом. Из этих 33 лет, более 30 лет, он провел в лагерях, в тюрьмах и в изгнаниях. И вот практически всю свою жизнь, и об этом имеются свидетельства его современников, что с ним встречались в тюрьмах, в лагерях, а владыка Афанасий потихонечку где-то что-то добавлял к этой службе. И в этом смысле эта служба действительно просто уникальная. Ну, надо отдать должное, что владыка Афанасий был действительно замечательным гимнографом. Он прекрасно знал основы православной гимнографии. И еще будучи студентом семинарии, как бы его труды в этой области отмечались преподавателями. И вот он фактически всю свою жизнь занимался составлением этой службы. И служба, она охватывала, ну, в ней упоминались имена всех прославленных к тому времени святых. Это было более 400 имен. Как я говорил, самых разных чинов и ликов, начиная от юродивых и некнижных монахов, кончая святителями и князьями благоверными. Ну, естественно, много преподобных и так далее. И в этой службе как бы разными пластами проходили разные тематики. И прославлялись святые каких-то отдельных регионов. Это вот, в частности, в каноне. Канон построен именно на том, что прославляется в разные песни. Они посвящены святым разных регионов. Причем заканчивается Богородичным, в котором прославляются иконы Божией Матери, которые вот в этих регионах являлись и чудотворили. И владыка Афанасий, он, естественно, не мог в то время открыто говорить о том положении, в котором находилась церковь русская в гонении. Но, тем не менее, он и в стихирах на вечерне утверждал о том, что церковь, что Русь — удел избранный, и что она призвана хранить веру православную, в которой есть ей утверждение. А в стихирах в конце утренне он просто говорил о том, что обращается к предстателям, имеется в виду к святым русским, с просьбой о том, что вот мы наги, гонимы, переходим с места на место. И вот просим у наших предстателей небесных, наших святых сродников, с тем, чтобы они удалили от нас это негодование Божие, это гонение. И вот, можно сказать, как бы результатом этой молитвы, наверное, и явилось. Но результатом этой молитвы и, конечно, результатом подвига новомучеников, в сон которых теперь включен и сам владыка Афанасий, потому что он прославлен в лике святых. Он один из новомучеников, исповедников Церкви Русской. Благодаря их подвигу, наверное, отошло от нас это безбожное иго. И поэтому, конечно, вот этот праздник всех святых землями русской посиявших для нас очень важен. Ибо мы, слава Богу, сейчас имеем возможность вот сидеть здесь, в этой студии, говорить о вере, говорить об нашей истории, говорить о том, что были страшные гонения. А ведь все это было невозможно говорить буквально там вот четверть века тому назад. Все это было подтаенно. И более того, даже служба русским святым, она, ее дерзали служить далеко не во всех храмах. Не все настоятели дерзали ее служить, понимая, какой внутренний заряд эта служба имеет. И сейчас, конечно, в наше время, с моей точки зрения, этот праздник должен праздноваться совершенно особо, потому что мы видим тот результат, который принесла русская церковь к 21 веку.
Отец Кирилл, давайте ответим на вопрос. У нас звонок из Подмосковья. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Я бы хотела задать вопрос. Меня зовут Ангелина, мне 11 лет. Прошло много времени со времен Спасителя Христа. Сейчас у нас есть посты, например, Петров или Успенский. А были ли тогда многодневные посты? А если были, то в честь кого? А если их не было, как люди причащались без поста, когда Христос присутствовал на земле?
Ангелина, ну, во-первых, когда Христос присутствовал на земле, когда Он ходил по земле, таинство Евхаристия еще, можно сказать, не было установлено. Оно было установлено на Тайной Вечере, то есть на той, во время той прощальной беседы, той прощальной молитвенной беседы, потому что это не просто была беседа, это была молитва. А перед страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Если говорить, были ли тогда посты, ну давай вспомним. Ведь сам Господь наш Иисус Христос, перед тем, как выйти на проповедь, после того, как принял крещение в водах Иордана, Он удалился в пустыню и совершил 40-дневный пост. Причем, как свидетельствуют евангелисты, Он ничего не ел и ничего не пил эти 40 дней. Так что Его пост был бы очень строгий. И мы помним о том, что и ученики Иоанновы постились, и современные Господу нашему Иисусу Христу иудеи, они также имели посты. И эта традиция, духовная традиция, была принята учениками Господа нашего Иисуса Христа в исполнении Его слов, который сказал, когда будет у них, отнимется у них жених, то, соответственно, они будут поститься. Вот пока с ними жених, то есть он, они не постились, а вот отымется, и они будут поститься. И поэтому церковь православная, церковь Христова установила вот 4 многодневных поста, затем еще однодневные посты. Мы знаем, что мы постимся в среду и в пятницу, а в некоторых церквях есть традиция, в некоторых монастырях поститься еще и в понедельник. Вот. Так что это все имеет такие древние корни, об чем свидетельствует и древние отцы, которые призывали к аскезе, к постам. И уже постепенно в жизни церкви сложилась традиция о том, что перед причастием, перед тем, как мы соединяемся в таинстве Евхаристии с Господом нашим Иисусом Христом, необходимо совершать пост. Если говорить об нашем времени, вот сегодня начался как раз Петров пост, который установлен в честь апостолов. Это такой апостольский пост, ну, называется по имени первоверховного апостола Петра. Вот, к сожалению, мы часто к этому посту относимся так несколько пренебрежительно, потому что вот лето, мы куда-то уезжаем на даче, в какие-то поездки. Вспоминаем о том, что в уставе есть оговорка, что в дорозе можно ослабить пост, а находимся оправдание. А вот святитель Афанасий, о котором мы говорили, он во время вот своего 30-летнего пребывания в лагерях и тюрьмах нарушил устав о постной пище 3 раза.
В связи с чем это было?
Ну вот какие-то обстоятельства такие, да. Вот, да, такие обстоятельства у него складывались. Вот он, ну, мне, откровенно говоря, очень трудно представить, как святитель, находясь в лагере, находил силы, возможности совершать пост. Уже, естественно, разговор о том, что он вкусил когда-то мясную пищу, об этом вообще просто нет. Вот, как мне рассказывал один священник, естественно, сейчас покойный, который лично знал владыку Афанасия. Владыка Афанасий говорил, что вот он один раз во время Великого Поста в неположенный день вкусил рыбы. Но затем на Благовещение, когда церковь допускает вкусить рыбу, рыбки не оказалось. И он взамен этого вот попастился.
Ясно. Скажите, отец Кирилл, а после того, как ушел из жизни владыка Афанасий, служба всем святым земле русской просиявших, она как-то дополнялась?
Практически нет. Конечно, были некоторые небольшие редакционные какие-то такие правки. Но все-таки основа той службы, которую составлял владыка Афанасий, она сохраняется. В каком-то смысле, может быть, она сейчас не очень соответствует нашему нынешнему положению, потому что русская церковь в наше время прославила великий сон новомучеников и исповедников российских, которые, естественно, входят в собор русских святых. И в этой службе им места практически не нашлось по понятным причинам. С одной стороны, они не были прославлены, с другой стороны, говорить об гонениях открыто в то время было просто невозможно. Но вместе с тем, уже тогда, когда не был прославлен собор новомучеников и исповедников российских, многие верующие понимали, что совершая празднование собора русских святых, они прославляют и воздают свое почтение новомученикам, тогда еще не прославлен, но было понимание о том, что среди этого великого множества страдальцев, которые пострадали, когда-то никто вообще не мог подумать, что это произойдет так быстро после падения этого безбожного ига, что оно все-таки когда-то будет прославлено, кто-то будет прославлен, кого-то Господь явит нам именно в лике святых. И совершая вот в этот день службу русским святым, эти мученики-колюбцы, они прославляли и молились к еще не прославленным новомученикам Церкви Русской.
И ваш храм, посвященный новомученикам и исповедникам российских, он же тоже связан с днем всех святых.
Да, земле русской, так России. Действительно оказалось, что первая литургия на Бутовском полигоне была совершена в 95 году, именно в день всех святых земле русской просиявших. Тогда еще храма не было, даже деревянного храма не было. И эта литургия была совершена в походном храме в честь всех святых земле российской просиявших, как тогда именовался этот собор, который по благословению святейшего патриарха Алексея был создан, сооружен братством Всевеликого Спаса. И эту литургию возглавил отец Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского университета. Этот шатер, храм был установлен на полигоне, и была совершена первая литургия, после которой по территории захоронения был совершен большой крестный ход. И сейчас мы в память о той службе, вот в день всех святых земли российских просиявших, всегда совершаем крестный ход Мы обходим всю территорию захоронения крестным ходом, с остановками, совершая молитвы, прославляя и тех святых, которые лежат в Бутырской земле, и всех святых, которые от просвещения нашей земли были явлены Церкви Христовой. И на Вбутово с особой силой звучит молитва, обращенная к к русским святым. Причем она дуже была составлена до прославления собора новомучеников, исповедников российских. И в этой молитве, она достаточно длинная, и имеется обращение к разным чинам святых. Там упоминаются и просветители земли русских, князь Владимир, Ольга, другие равноапостольные. Упоминаются благоверные князья, сон преподобных, святителей и так далее. Особо вспоминаются жены святые, которые вот в немощном естестве прославили Господа. И вспоминаются, конечно, и страстотерпцы. И перед тем, как вот как в этой молитве звучит обращение к разным вот этим ликам, составитель этой молитвы говорит о том, что вы обращаетесь к ним как с родственником, потому что мы действительно по крови-то близки к ним, что вы оставили ваши телеса в земле нашей, как семена веры. И вот в Бутовской земле, в которой лежат много святых мощах, эти слова звучат с особой силой.
У нас звонок, давайте ответим. Звонок из Подольска. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас беспокою из города Подольска, раба Анна. В общем, у меня такой вопрос, батюшка Кирилл и ведущий. У меня такой вопрос вам. Я на Никольне Аркадьевском кладбище захоронен иеросемонах Самсон. И, в общем, к нему у меня очень сильно болели ноги. Хотя и сейчас болят, но не так. И он мне помог. А почему его святые не производят? Не скажете?
Ну, для того, чтобы тот или иной праведник был прославлен в лике святых, проводятся исследования, изучение его жизни. И, к великому сожалению, в жизнеописании старца Самсона имеется до настоящего времени остается масса недоуменных вопросов, которые до сих пор, к сожалению, не разрешены. И наша церковь приняла решение, что до разрешения вот этих вот неудуменных вопросов прославить старца Самсона в лике святых не представляется возможным.
Отец Кирилл, а какое значение для прославления святых русской земли просиявших имеет праздник тысячелетия крещения Руси? Какая связь между этими?
Ну, вообще, вот мы говоря об русских святых, конечно, должны вспомнить это замечательное событие, тысячелетие празднования крещения Руси. Потому что, ну, с одной стороны, это празднование было приурочено к празднованию Дня всех святых в земле русской просиявших, с одной стороны. А с другой стороны, это явилось действительно такой очень важной вехой в жизни нашей Русской Православной Церкви. Потому что заканчивалось иго безбожное. И тогда, наверное, еще участники тех торжеств, они понимали, что что-то меняется. Но, несомненно, никто из них не мог предположить, что Через 12 лет после этого торжества в 2000 году будет предоставлена возможность прославить сон новомучеников и исповедников российских и открыто говорить об этих гонениях. И именно тогда вот значение святости русской было явлено и русскому народу, который, к великому сожалению, тогда был, можно сказать, вне церкви, в основном в своем большинстве. Хотя, конечно, вера была, сохранялась, и она по-разному проявлялась. Вот. Но, тем не менее, большая часть народа тогда находилась вне церкви. И я вспоминаю, с какой силой звучали стихиры, службы всем святым земли российской просиявшим, который исполнял хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного отца Матфея на сцене Большого театра. Удели избранны, Русь святая, храни веру православную, в ней же есть утверждение. И тогда это казалось вообще просто, ну, невероятно, что это возможно. И это явилось действительно шагом в новый этап жизни нашей церкви. И, несомненно, я повторяюсь, об этом уже говорил, то, что мы, Господь дал нам возможность вот свободно исповедовать веру православную, строить храмы и прославлять наших сродников в лике святых. Это подвиг новомучеников того поколения, которое вот жило в 20 веке, которое было укрепляемо сонмом святых русской земли.
Мы называем Русь святой. Соответствует ли Россия этому названию?
Вопрос, конечно, очень сложный. И мы знаем, что по-разному разные люди к этому относятся. И знаем о том, что говорилось, что русский народ не богоносец, а обрядоносец. И к великому нашему сожалению и позору мы видели отступление русского народа от Христа, от веры, которое произошло в начале 20 века. И для очень многих это было, ну, казалось бы, просто вообще невозможно. Буквально если бы за 5 лет до этого стали бы говорить открыто, то, наверное, большинство просто в это не поверило. Хотя мы знаем о том, что были и богоносные отцы, и преподобный Серафим, и Иоанн Кронштадтский, и некоторые другие говорили о том, что это будет. И надо сказать, что даже некоторые светские деятели нашей русской культуры также говорили о возможности подобного развития событий. Но, как ни странно, это может звучать. Русь доказала, что она является святой не в то время, когда Россия была православным царством и управлялась благоверными царями, императорами, князьями. И когда православие было государственной религией, как бы мы сейчас сказали. А Русь доказала, что она святая, когда на Руси существовал режим, который называется Советским Союзом. Ибо именно в это время в русском народе нашлись не один, не два, а тысячи И можно говорить о десятках, а, наверное, надо говорить и о миллионах людей, которые исповедовали веру свою во Христа. Да, некоторые из них приняли мучения даже до смерти. И мы сейчас их прославили в лике святых. И никогда на Руси, а я думаю, что и в истории подавляющего большинства других христианских государств, такого количества святых одновременно не жило. Это просто уникальный эпизод в истории Вселенской христианской церкви. Но надо же понимать, что исповедание веры было не только таким образом. Совершенно удивительные показывали результат переписи 37 года. Она проводилась в начале 37 года. И задача этой переписи, по замыслу ее устроителей, было показать, как хорошо развивается советский народ к 20-летию празднования Октябрьской революции. В конце 1937 года предполагалось такое празднование. И перепись проходила на святках. В самом начале года. И одним из вопросов, который там стоял, это был стоял вопрос об отношении к религии. Вообще обычно в переписях, которые являются не анонимным опросом, а там указано конкретное лицо, вопросы, касающиеся религии, вообще как бы совести, обычно не задаются. Это было в этом смысле уникально. И все прекрасно понимали, для чего это было сделано. И тем не менее, подавляющее большинство населения ответил о том, что они являются верующими людьми. Причем это было подавляющее большинство.
Чего это стоило?
Это, как некоторые современные историки, в том числе и светские, не только церковные, считают, что именно этот ответ, в ответ вот на это, был устроен то, что мы сейчас называем большим террором. Потому что руководство страны увидела, что их труды 20-летние по искоренению, как они считали, опиума для народа, потерпели крах. Решили бороться по-другому.
Сказали, что иногда русский народ называет не богоносным, а обрядоносным. Почему обрядоносность подменяет иногда богоносность?
Потому что человеку гораздо проще выполнить какие-то внешние правила, какие-то, сделать какие-то внешние деяния, нежели поселить у себя в сердце Бога. Гораздо проще совершить сколько-то раз поклонов, посетить сколько-то раз в месяц или там в год храм, чтобы была поставлена галочка, что вы исповедовались и причастились, тем самым доказать свою лояльность к существующей устройству общества, нежели нести в своем сердце Бога. И вести себя так, чтобы другие люди, окружающие, понимали, что вы ученик Христов. А это значит ко всем относиться с любовью, в первую очередь. Вот это оказывается намного сложнее. И надо сказать, что эта проблема, она присуща ведь не только русскому народу, ведь фактически фарисеи-то они ведь тоже пошли именно по тому пути. Они строго следили за исполнением тех или иных законов, установлений, часто установлений, которые были установлены действительно законом Моисеевым, а нередко это были какие-то дополнения талмудические. Вот. И они вот требовали вот, что вот этого. Это считали, что если вот вы вымоете руки там, в определенное время и совершите какие-то действия религиозного характера, это все будет достаточно. И можно от этого этим самым спастись. И фактически, ну, в каком-то смысле к этому близки и вот католическая такая... католическое богословие, когда говорится об искуплении, когда говорится о том, что совершив какие-то там добрые дела, мы тем самым получаем некоторые, так сказать, надежду или прямо скажем, Господь должен нас спасти. Но ведь мы же спасаемся не тем, что мы совершили какое-то количество добрых дел, хотя их совершение необходимо для нас. И об этом учил нас Господь наш Иисус Христос. А мы спасаемся тем, что Сын Божий за нас пострадал на кресте. И за каждого из нас Он пролил свою кровь. И мы спасаемся через эту любовь, которую Он явил к нам. Потому что, ну, будем давайте честны, но ведь никакие наши добрые дела не покроют того смрада, который нередко посещает, заполняет наши сердца и нашу душу. Мы только будем надеяться на милость Божию, что Он нас спасет. И осознать это оказывается очень сложно, потому что гораздо проще, повторяю, совершить те или иные действия, успокоиться, сказать, что смотрите, какой я хороший. Вот как тот самый фарисей, из известной нам притчи. Я совершил это, отдал десятину, еще что-то такое. И все в порядке. Все в порядке, все хорошо. И гордость заполняет наше сердце. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Что же делать в этой ситуации, если человек скатывается в фарисейство?
Надо читать Евангелие и вспоминать вот эту самую притчу, о которой я говорил, и себя останавливать. Хотя, действительно, это бывает иногда достаточно непросто.
Отец Кирилл, среди святых очень много разных людей. И исповедники, и пустынники, и юродивые, и благоверные князья. Что объединяет всех святых? Какие качества являются общими для всех?
Ну, наверное, то, что они исполнили то, что говорил преподобный Серафим. Они стяжали благодать Духа Святаго. И что в их жизни, может быть, даже не в течение всей их жизни, потому что мы знаем, что многие святые, вели в какие-то определенные этапы своей жизни, мягко говоря, совсем не христианский образ жизни. И таких примеров привести можно достаточно много. Но тем не менее, что они приходили в себя и осознавали, что в первую очередь необходимо искать Царствие Небесное. А все остальное — это второстепенно. И через этот поиск Царствия Небесного, они становились не рабами, которые исполняют определенные правила, а друзьями Божьими, которые исполняли то, что по любви служили Богу, а не по закону.
Скажите, как сейчас идет процесс прославления русских святых? Идет ли он сейчас?
Конечно, этот процесс продолжается. И вообще надо сказать, что вообще процесс вот прославления, канонизации святых, это является подтверждением того, что Церковь жива. И поэтому, если когда-то этот процесс остановится, это будет свидетельство о том, что прекратились праведники, прекратились святые, и вообще смысл существования такой церкви будет потерян. И поэтому этот процесс свидетельствует о том, что Церковь жива. И надо сказать, что как раз вот в период советской власти многие иерархи осознавали о том, что необходимо, просто необходимо для нормальной жизни Церкви совершать канонизации. Но по известным причинам это было невозможно. И вот приходилось, может быть, так вот украдкой, что ли, это производить. И вот патриарх Пимен, он часто отвечал на просьбы. Тогда это распространилось как раз на просьбы некоторых епархиальных архиереев, которые, обращаясь к нему с прошением утвердить состав епархиальных соборов, епархиальных святых. И оказывалось, что в эти епархиальные соборы включались некоторые праведники, которые не были прославлены святых до этого. Но вот, видимо, патриарх Пимен таким образом как бы вот продолжал этот процесс. Сейчас, конечно, слава Богу, в Церкви этот процесс канонизации, скажем так, упорядочен. И имеется комиссия, синодальная комиссия по канонизации святых. И в епархиях также имеются комиссии по канонизации святых. Задачей этих комиссий является сбор материалов о тех праведниках, которые может быть поставлен вопрос об причислении к лику святых. И если говорить о тех критериях, которые в первую очередь предъявляются, это, несомненно, должно быть у этого человека, который является, если хотите, кандидатом к причислению к лику святых, может быть, не совсем хорошее слово. Должна быть безупречная христианская жизнь, должно быть безупречная вера, догматически правильная, без каких-либо изъянов. И должно быть почитание народное, и должно быть свидетельство о том, что этот праведник получил особую благодать Божию через чудотворение. Причем чудотворение не только при жизни, но и после его блаженной кончины. Причем эти свидетельства должны быть подтверждены достаточно вескими свидетельствами. Не так просто, что у меня зуб заболел, я помолился, перекрестился, обратился, и вот у меня зуб прекратил болеть. Такие случаи, конечно, есть, мы это знаем из нашей жизни, что иногда бывает, что и зуб заболит, и к какому-нибудь святому обратишься, и действительно зуб пропадет, и мы понимаем, что вот к нам святой явил свое, так сказать, расположение, дал свою помощь. Это, наша реальная жизнь. Ну, в данном случае идет вопрос, когда действительно люди получают какие-то исцеления от серьезных заболеваний, или происходят какие-то другого плана чудеса, которые свидетельствуются теми или иными доказательствами.
У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот известно, что фарисеи, которые предали Христа, они-то по сути себя считали праведником. Они же до фанатизма доводили свои исполнения всех обрядов и прочих вещей. Они его считали самозванцем. Но у меня вопрос в чем? Что я слышал, что верующий фанатик, он хуже атеиста. И поэтому вот как где-то орать, чтобы не из верующего превратиться, не превратиться в фанатика.
Но действительно, какие-то крайности, они всегда нам мешают. И еще в древности отцы говорили о том, что необходимо идти тем путем, который они назвали царским путем. А вот как царь идет? Он идет посередине. Ему расстилают дорожку, ковровую дорожку, или там раньше выстилали там ветки деревьев, или там еще что-то такое, одежду постилали. Но он идет спокойно, идет посередине. Да, это вот его свита, она может туда-сюда бегать для того, чтобы посмотреть, чтобы, не дай бог, где-то там не оказался то, что мы называем теперь террористом, обеспечит безопасность царю. А он идет посередине. И вот этот путь и рекомендован нам, святыми отцами. Не надо брать на себя великих подвигов, которые были бы чрезмерны. Но с другой стороны, нельзя и расслабляться. Надо себя все время понуждать, чтобы мы были действительно вот в силе подвига. Но брать на себя что-то и тем более заявлять о том, что вот мне что-то начинается открываться, и вот давайте-ка делайте так, как я это делаю, и всех вокруг себя учить. Вот этого надо избегать, потому что, ну, фанатизм — это результат гордости духовной. И нередко это является действительно просто грехом.
Отец Кирилл, совсем немного передач, времени осталось до конца нашей передачи. Расскажите, как будет праздноваться День святых в земле русской просиявших в вашем храме?
Ну, в этот день мы всегда совершаем божественную литургию. Она у нас совершается в Большом храме Воскресения Христова. Начало богослужения у нас в 9 часов утра. Вот, и после завершения божественной литургии мы все вместе крестным ходом выходим, обходим храм, выходим на территорию захоронения и обходим ее крестным ходом. Делаем несколько остановок с поклонением Соловецкому кресту. Затем на территории захоронения совершаем литию по тем, кто почивает, кто пострадал на этом месте. Читаем Евангелие на территории захоронения. Читаем молитву, вот, о которой я как раз говорил, возвращаясь уже к каменному храму. Читаем молитву об России, которая была составлена святителем Тихоном в начале гонений на русскую церковь. И я приглашаю всех, у кого есть возможность такая, особенно вот жители Подольска, которые совсем рядом с нами находятся, вот, приехать в этот день на Бутовский полигон и принять участие в этом крестном ходе, чтобы пройти по действительно святой земле русской Голгофы, Бутовского полигона, и помолиться и тем святым, которые лежат в этой земле, и всему великому сонму святых земле русской.
Спасибо вам, отец Кирилл. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас Господь Бог, дорогие.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутово, протоиерей Кирилл Каледа. Всего вам доброго и до новых встреч.